Но, уважаемый Динтро...
Нет, нет и нет. Наше дело здесь не закончено. Я, если угодно, это тоже нутром чую, хоть и не боевой маг. Да и вам, Клара, нельзя оставаться в одиночестве. Повторю это снова. Ну, не будем медлить. До встречи в долине, дорогие мои.
Динтро весьма ловко развернул Клару к тропе, и вот они уже шагают вдвоем туда, где знак Спасителя уничтожил логово Железного Призрака. «Теряешь сноровку, Кларича», — растерянно подумала волшебница. «Это чтоб какой-то целитель, пусть и сам Динтро, начал мной командовать? Что вообще со мной происходит?»
«С вами, досточтимая Кларисса, происходит состояние душевного потрясения», — прогудел из-за плеча Динтро. «И даже, я бы сказал, истощение».
«Истощение?» — возмутилась Клара. «Я вам что, какая-нибудь парфюмерка? Цветочек нежный? Дохни, завянет?»
«Это-то и опасно», — возразил целитель. «Парфюмерка, цветочек нежный, как справедливо отмечено, переживает все потрясения к собственной выгоде и не столько переживает, сколько играет в аные. А вы, Клара, решительно, искренне, не умеете ни играть, ни изображать. И буду откровенен с вашей порывистостью, способны серьезно себе навредить. Это уже мое дело».
Клара злилась и одновременно радовалась, что он ее не жалеет, а спорит. Если бы начал жалеть, в два счета б от него отделалась. Ну или во всяком случае ей хочется верить, что отделалась бы. А пока пусть идет. Долг ее он исполнить не помешает, а даже и поможет. А вот что Ричард вернется раньше, Архимагу, конечно, не понравится. Но тут уже ничего не поделаешь.
«У вас есть план, Клара?»
«Тоже мне вопрос».
«Разумеется, есть. Для начала отыщем устойчивое скрещение потоков, по нему определим, откуда жмет сила, сдвигающая тропы. Логово Шхора как раз над таким скрещением было. Вы не уловили? Вчера-то все потоки взбаламутились из-за взрыва. Делать там было нечего, а сегодня уже можно. Гвида свои кристаллы профукал, но мои-то старые расчеты при мне. Ничего, справимся, работы не так и много. Может, за пару дней бы управились. Удивительно, что наш кавалер отказался хоть насколько задержаться. Нам осталось-то всего ничего».
«Нет, совсем не удивительно», — возразил Динтро серьезно. «Во-первых, обнаружите вы источник магических возмущений, и что? Двинетесь на поиски, само собой, а это куда больше времени. Во-вторых, вы же понимаете, Клара, почему Ричард спешит. Вам ведь тоже не нравится то, что происходит в долине. Может быть, по другой причине, чем нашему юному другу Деосине, но не нравится».
Клара долго молчала, прежде чем ответить. «Это не мое дело». Динтро только вздохнул. Они пришли. На месте бывшего логова тропа обрывалась в туманный круговорот, в широкий провал, оставшийся после катастрофы. Призрачная почва все еще была припорошена частицами праха, мелкими обрывками, обломками, вынесенными взрывом. Еще одна потенциальная ловушка в межреальности, подумала Клара, глядя в закручивающиеся спиралью туманные стенки. Впрочем, пока воронка оставалась просто дырой в пространстве, и в ней не поселились никакие хищные твари, она вполне преодолима и годится для ее, Клары, целей.
«Уважаемый Динтро»,
— Клара обернулась к целителю, «простите, если я была резка с вами, но коль уж мы с вами остались вдвоем, не поможете ли мне с поиском?»
«Охотно, дорогая Кларисса, весьма охотно».
Интерлюдия 2. Рыжему Рику шел 9-й год, совсем большой парень, почти взрослый. Помощник и на дворе, и в поле, семье принадлежали два больших надела под пшеницу, фруктовый сад и часть общинной оливковой рощи. Это еще не считая коз и мелкой дворовой живности. Работы с утра до ночи, но и праздники иногда случались, а праздники Рика очень любил. Особенно летний, схождение святого огня, когда Спаситель велел отдыхать 3 дня и 3 ночи, не оскверняя тело мирскими трудами, а лишь обращаясь к своей душе, но в радости, отнюдь не в печали. Оттого на летний огонь всегда было весело. Тут тебе и качели, и прыжки через огонь, и первый виноград, и танцы до упаду,
кто кого перепляшет. Но главное, на время прекращались окрики: «Рика, лентяй, сбегай туда!» «Да, Рика, дармоед, принеси то!» И можно было улизнуть на речку или в рощу хоть на целый день. Никто не выделит потом за безделье. Но на этот раз вышло по-иному. Началось все весной, сразу после дня грядущего возрождения, когда весь Игнис празднует будущее торжество Спасителя. Рико этот праздник не так любил, потому что надо было обязательно наряжаться и идти в церковь, и изнывать там 3 часа в ожидании, когда пожилой отец Северина закончит мессу. Он еще так бубнит под нос, что можно с тоски помереть. А за стенами маленького храма Святого Меча вовсю светит весеннее солнышко, и ручей за рощей так и манит сбегать и проверить верши, не попалась ли в какая добрая рыбина. Так вот, началось все именно весной, когда стали сбываться пророчества. Про это заговорили взрослые, а потом Рика и сам увидел. Пророчества наполняли святые книги, их надо было учить наизусть, вкупе с житиями самих пророков. Больше всех Рика с друзьями не любил историю святого провозвестника Серапиона. Прожил он да нельзя долго, а историю требовалось рассказать от начала и до конца единым духом, вдобавок перечислив все пророчества по списку «И не дай Спаситель перепутать». Речения праведного пророка Серапиона, Серапиона-благовестника помнили и взрослые, сами учили, будучи детворой. Потому-то вести и стали распространяться, словно весенний пал по сухой траве. Началось все с того, что в село явился давным-давно умерший отец Миссана, первый настоятель их храма. Был он, если верить житию, человек хороший, добрый, людям помогал, как только мог, а когда умирал, то завещал похоронить его рядом с соборным входом. И вот этот-то самый отец Миссана и явился, восстав из гроба, в истинной плоти, не как мертвяк, какой богомерзкий, не как скелет сгнивший, или еще акистрах какой, нет, почти что в обычном виде, в простой сутане, старенький такой, только синевато-бледный, с ввалившимися глазами, в круг которых залегла чернота и совершенно безмолвный. Народ, конечно, с первоначалу перепугался, даже отец Северина чуть стрекача не задал. Всей деревней вперед выпихивали, но восставший настоятель, как оказалось, зла никому не желал, никого не сожрал, не разорвал, как иные неупокоенные в страшных сказках, и ни слова не сказал тоже. Молча прошелся по деревне. Молча сухой перст вытягивал, указывая на непорядки и неблагочиние, где образы Спасителевы мухами засижены, а хозяйка не доглядела, где книги святые стоят не как должно, где штукатурка на храме облупилась. В общем, указал на все это, а потом улегся обратно в разрытую могилу свою, руки на груди сложил и кивнул это к сбежавшимся людям, мол, закапывайте меня обратно. Тут-то отец Северина и вспомнил, наконец, то, что и должен был изначально. Пророка Серапиона речение, что, мол, перед днями последними, когда предстоит миру измениться окончательно и бесповоротно, когда спасутся верные и вечной смертью лютой погибнут отпавшие, тогда-то восстанут мертвецы. Но не злые, не страшные, а благодетельные, много добра сотворившие и через то у самого Спасителя пребывающие. Бояться их не надо, рёк Серапион-благовестник, а внимать их указаниям, поневоле бессловесным, ибо дара речи возвращено им не будет, и сами они явятся лишь на краткое время, наставить чада свои в том, что поправить надо, дабы великое спасение от них не ускользнуло. По всему выходило, что никаких особо страшных грехов за Рикиным родным селом Киезой не числится. Не то, что у соседей в Вилькамбаре, где точно так же явившийся старый их настоятель и воров нашел, и прелюбодеев, и даже одного настоящего еретика, священные книги по-своему перетолковывавшего и учившего, что, дескать, отступники, в свое время бежавшие под другое небо, живут там да радуются, они мучаются страшными муками, как святая церковь учит. После этого, конечно, поднялся ужасный переполох. Нет, чудеса Спасителя есть чудеса Спасителя, все знали, что они есть, им творились, и удивляться тут нечему. Однако из описаний всего, что напророчествовал этот самый Серапион, Выходило, что случатся и иные знамения,